Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» и я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с героем Советского Союза иноком Киприаном Бурковым. Инок Киприан. В миру Валерий Анатольевич Бурков. Герой Советского Союза. Родился в 1957 году в городе Шадринск Курганской области. После школы окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика. В апреле 1984 года в ходе боевой операции был тяжело ранен, подорвался на мини-растяжке, потерял обе ноги. После тяжелейшего ранения Валерий Анатольевич научился заново ходить и вернулся в строй. В 1988 году окончил военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в главном штабе ВВС, впоследствии получил звание полковника. В 1991-м был назначен советником президента РСФСР по делам инвалидов. В том же году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1992 году был назначен советником президента Российской Федерации по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. Валерию Буркову принадлежит идея о провозглашении Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря с 1992 года. В 90-е и 2000-е годы Валерий Анатольевич вел активную социально-политическую деятельность, был депутатом. Также занимался бизнесом. В 2016 году принял монашеский постриг с именем Киприан. В предыдущей программе.
Мы же воспитаны были в советское время как воины-интернационалисты. И, конечно, искренне хотели помочь братскому афганскому народу. Говорили, вот, мужики, трофеи наши. Положил на землю, сделал шаг и раздался взрыв. Врач говорил так, что по всем законам медицинской науки ты жить не должен. Никогда не говорите правду своим матерям о ваших проблемах. Матерей надо беречь. Афганистана. Я пишу, как прежде, жив я и здоров, и в часы свободные ходим по дуканам. Базарнее Кабула я не видел городов, и в часы свободные ходим по дуканам. Базарнее Кабула я не видел городов. Не могу рассказывать о своей работе, что всегда с оружием в горы я хожу, что бронежилеты среди нас в почете, и о ночных дежурствах тебе я не скажу, что бронежилеты среди нас в почете, и о ночных дежурствах тебе я не скажу. Я писать не стану о шинданской пыли, о жаре в пустыне, о холоде в горах, и о том, как с другом в переделках были, и ложились пули рядом в двух шагах, и о том, как с другом в переделках были, и ложились пули рядом в двух шагах. Скажу тебе я, как мы потеряли лучших из товарищей в этой стороне. Зря не судьбе своей жизни доверяли и лежать остались на стальной броне. Зря не судьбе своей жизни доверяли и лежать остались на стальной броне. Расскажу тебе я, ангел мой хранитель, что во всех походах ты была со мной. Тысячью невидимых связаны мы нити, и я тебе обязан тем, что я живой. Тысячью невидимых связаны мы нити, и я тебе обязан тем, что я живой.
Отец Киприан, говорят, что на войне нет людей неверующих. Это действительно так.
Ну, я
казалось
не...
бы, вроде все жили в атеистической стране. Вот ваш опыт какой?
Я не могу говорить за всех людей. Могу за себя и как, в какой-то степени об отце говорить в этом плане. Я не могу сказать, что отец мой был верующим или неверующим, но я могу сказать, что любовь к ближнему у него была, это точно. Ну, я старался, в общем, быть похожим на отца. Я так и в рапорте писал. Хочу быть достойным чести своего отца, погибшего в Афганистане. Я не могу сказать, что я был какой-то верующий на тот момент, но я не могу сказать, что я был и неверующим. Если говорить о том, что я признавал, есть ли какой-то высший разум, в то время я уже признавал. Потому что до того момента, до Афганистана, у меня уже и были и вещи сны, и само ранение, вот в тот момент я говорил уже о нем в прошлой передаче.
Вы упомянули, что у вас была клиническая смерть.
Да, и были летающие тарелки, как говорят, да, ну, неопознанные летающие объекты. Дважды я видел в своей жизни. И, конечно, сама клиническая смерть, побывав там, я, конечно, не мог понять. Я в тот момент, я ведь 3 года спустя только узнал, что я был в клинической смерти. У меня просто остались воспоминания. И я точно понимал, помню, что эти воспоминания у меня произошли в период, когда меня завозили, вот я потерял сознание, последнее мое воспоминание, когда мне было тяжело, все болело, я сам весь был болью, как говорится. И до того, как я очнулся утром, это точно было в этом промежутке, а в этом промежутке была только операция.
А что для вас открылось?
Ну, я и себя увидел, как говорится, лежащего. То есть душа моя вышла из тела. Вот, и со светом повстречался, вот то, что говорят, свет в конце тоннеля, ну, это можно так это называть, ну, это можно назвать и по-другому, это встреча с Богом, Бог же говорит, я есть свет, вот, и его любовь испытал, когда ты в этот луч, ну, образно говоря, луч света попадаешь и начинаешь двигаться в сторону источника света, то ты наполняешься, ну, просто блаженством, огромным чувством радости, любви, вот этого счастья. Ну, вот эта черная каемочка, как говорится, которая вокруг как бы этого тоннеля, да, вот оттуда начинают выглядывать всякие эти нечисти, страшилища. Вот я тогда с этим впервые столкнулся как с божественным, так и с демоническим миром. Ну, потом, как говорится, я опять оказался в теле. Вот если вкратце об этом говорить, все.
Но осознанный приход в храм был намного позже.
Ну, если ранение было в 1984 году, то только в 2009 году я наконец-то откликнулся на стук в дверь моей души Бога. А до этого вот были разные и мистического характера явления, и просто жизненные обычные, которые, конечно, обращали мой взор к небу. И я так и говорил, да, я думаю, что есть высший некий разум. А вот кто этот разум и так далее, я ничего, конечно, не имел никакого понятия. Хотя, ну, Господь, ну, такие мне подарки совершал, знаете. Я был очень близок с владыкой, с митрополитом Волоколамским и Юрским Нечаевым. Очень близкие мы были. Вместе и за рубеж ездили, и Союз ветеранов войны в Афганистане в свое время вместе обсуждали о его создании. И, вы знаете, к моей печали, как говорится, и даже тогда я так много от него узнал, услышал. Светлейший человек. А я не приблизился к Богу.
А почему, на ваш взгляд, так произошло? Просто вы было,
знаете,
не время?
Это сует.
Мысли другим заняты были?
Я был советником президента, я бизнесом. Ну, не до Бога, как говорится. Чего тут? Тем более, ты когда успешный человек, у тебя все хорошо. Ну, как бы Бог, ну, есть он, нет. Да какая разница, да? У тебя есть своя...
Жизнь, и все хорошо.
Жизнь, да, поле деятельности, все хорошо, там. Поэтому было не до того. Но вот в один момент... Это, я думаю, что с каждым происходит рано или поздно в жизни. Наша ведь задача в этой жизни – разочароваться в ней. Вот осознать, что это все пустое, что это все суета-сует. Вот моя вся деятельность с 1988 года была связана с тем, чтобы помогать людям. Сначала в рамках Всероссийского общества инвалидов, афганцам-инвалидам. Потом в должности советника президента, сначала Координационного комитета по делам инвалидов при президенте, в рамках, говорится, уже в целом страны. Потом в качестве советника президента это уже были не только инвалиды, но и длительные, часто болеющие, с хроническими заболеваниями, то есть те, кто нездоров. А в качестве депутата это вообще все граждане, кто к тебе обращается по всяким совершенно вопросам, связанным со здоровьем, не связанным со здоровьем. То есть активная социальная деятельность была именно направлена на оказание помощи людям. И к чему она меня привела? Знаете, в профессиональной среде, говорят, есть такой термин – выгорание. Особенно это происходит с теми людьми, которые работают с людьми. И у меня это и произошло в конечном итоге. И я понял, что вся эта социалка, как таковая, это тоже суета-сует.
Но ведь она связана с помощью.
А не всякая помощь полезна. Вот знаете, я вам приведу просто пример. Я ведь сейчас в магистратуре психологии заканчиваю, психологический факультет христианской психологии. А недавно, вот в прошлом году, закончил еще педагогический наш ПСТГУ факультет по педагогике. Так вот, знаете, ведь приходит, когда человек к психологу, говорит, мне плохо, у меня проблема, мне внутри душа болит. Психолог помогает ему эту боль устранить. Но вопрос, а на стороне ли Бога в этот момент психолог? Может быть, как раз и надо, чтобы душа поболела? Ведь она не просто так заболела. Значит, что-то человек делал небогоугодное. И это призыв Божий. Поэтому не всякая помощь полезна.
Во благо.
Да. Она полезна, только говорил Серафим Саровский, во-первых, во славу Божью, и четко понимая, что ты этим достигаешь. Каков результат? Смысл не в том, чтобы люди перестали болеть, а чтобы перестали грешить. И для этого и болезни хорошо.
А что в вашей жизни стало тем шагом прихода в монастырь? Вот в народе говорят, ушел в монастырь, но в вашем случае вы пришли в монастырь наоборот, уходит от каких-то разочарований. А вы пришли, наоборот, зачем-то, получается?
Ну, начиная с 2009 года, вы знаете, у меня было, я скажу, действительно началась счастливая жизнь. Я учился дружить с Богом. И в какой-то степени... Из меня, конечно, плохой друг Божий, но как-никак все-таки стараешься, а Бог милостив. Вот. И я испытал, конечно, Божью любовь. Да и каждый у нас ведь человек испытывает, причащаясь. Это что же Божья любовь, когда нам хорошо после причастия, благостно на душе. И, понимаете, вот тогда ведь все познается в сравнении. Это хорошо рассуждать о мирских делах, это карьера, самореализация и саморазвитие, и т.д., и т.д. А вот когда встречаешься с Богом, и ты понимаешь однозначно, все это пустое. И Господь меня бросил на другой фронт. Вот если бы я занимался вот этой социальной помощью, ну, фронт борьбы, я так это, как военный человек называю, да, за социальную справедливость, за социальные блага, да, ерунда это все. А вот он бросил меня на духовную брань. То есть помогать людям подружиться со Христом. И вот это того стоит. И вот здесь можно любые скорби проходить, потому что ты понимаешь, что это даст человеку счастье. Это самое главное в жизни. Подружиться с Богом здесь, на земле, встретиться с Ним здесь, на земле. Стать счастливым потому, обрести себе любовь, как дар Божий. И многое другое, что дает Бог. Бог благ и только благ. Бог есть любовь и ничего, кроме любви. И радость вся в душе от Бога. А все мирское, оно приходит и уходит. Влюбился, ах, ох, через 3 года развился. Ну, статистика печальная. На эту тему можно много говорить. Вот. Но 7 лет я не стремился в монастырь, понимая, что, ну, какой монастырь? Без двух ног. Ну, в 2009 году мне было 52 года. Ну, какой там монах? Ну, монахи надо молодым человеком, как говорится, идти. Вот. Но сложилось так, от меня совершенно независяще, как говорят в народе, случайно. Я оказался не по своей воле на встрече со старцем Илией, к который вдруг неожиданно меня благословил на монашество. Человека, который был женатый в тот момент.
Вы не был женат. Подошли к нему с вопросом?
Ну, как, у нас батюшка...
Или старцы обычно это какой-то знак подают?
Нет, это нас привез в Переделкино, где старец Селин находился, Ноздрин. Угу. Отец Владимир Иванов, это протоиерей в русском благочине храма в поселке Кожино, на благословление реабилитационного центра, который батюшка попросил меня создать. Ну, как человек, который занимался реабилитацией, я занимался и нарко, и алкозависимыми людьми, и, ну, с разными, как говорится, жизненными трудными ситуациями. И вот на этой встрече, она была такой обстоятельной, да, нам никто, как говорится, не мешал, у нас было три мирянина и вот батюшка. Старец или с каждым побеседовал, а когда моя очередь пришла, я просто не знал, что спрашивать. Хотя отец Владимир говорил, там, готовьте вопросы, ведь старец. Но я думал, что, ну, если старец, ну, сам скажет, что мне надо. Вот. А раз, если не скажет, значит, ну, значит, мне и не надо. Ну, вот в один момент, когда я уже стоял перед старцем и молчал, у меня отец Владимир своим огромным кулачищем, как моя голова, он просто борец по вольной борьбе в прошлой своей, говорится, жизни, так сдвинул спину, что я просто чуть не упал в ноги старцу и выпалил. Скажите, батюшка, если Божья воля, на постриг меня в монахи. Я сам до сих пор удивляюсь, как это из меня могло бы лететь. Ведь смотрите, как спросил. Есть ли Божья воля? Я не спросил его, что он мне посоветует и так далее. И он совсем не сразу ответил. Это, как говорят в народе, была длительная неловкая пауза. И только в самый последний момент он благословил. А через год мне позвонили из Киргизстана. Иеромонах Макарий, благочинный свято-казанского архиерейского подворья в городе Карабалта, и сообщил мне радостную новость. Вчера был у владыки, он благословил тебя постричь монахи, так что приезжай через месяц в апостольский пост на постриг. Вот представьте, когда ты находишься в Москве, у себя на даче, отдыхаешь, а тебе звонят через месяц, чтобы был в Киргизстане на постриге. Но поскольку у меня был принцип ни на что не напрашиваться и ни от чего не отказываться, кроме греха, тем более, если исходит это от батюшки, то я поехал на постриг. Вот так я стал монахом.
Отец Киприан, к сожалению, у нас остается совсем немного времени. Я хотел попросить вас поздравить всех защитников Отечества с праздником и исполнить для нас какую-нибудь из своих песен.
Я уже говорил, что для меня было важно понять, стоит ли отдать свою жизнь в Афганистане, защищая не свою страну, а чужую. И я нашел для себя ответ на этот вопрос. И я его дал в песне. Песня так и называется «Что же я сумел понять?». В роще плачут глухари, в небе проблески зари. Ночь прошла, мне не спится, вспоминаются страницы жизни прожитой вдали. Сквозь года мне виден путь, в нем всего есть по чуть-чуть. Горе, грусть, зимы, ненастье, боль, потери, вера в счастье, то, что было, не вернуть. Может, чтобы жизнь понять, надо раз лишь повидать окровавленные книжки убитого мальчишки, не умевшего читать. Люди
пули, скалы смерть, все смешалось круговерть, зло с добром в горах столкнулось, жизнь моя перевернулась, что-то хочет разглядеть. Что же я сумел понять? Как ответить, что сказать? Да, за счастье ребятишек, пусть чужой страны детишек, стоит жить и умирать. Тридцать лет прошло с момента окончания войны в Афганистане. Большой срок, конечно. Я могу сказать, что я благодарен Господу, что Афганистан был в моей жизни. Он мне помог обрести стержень. И я бы хотел всех тех ребят, которые прошли через эту войну, поздравить с годовщиной ее окончания. Хочу пожелать всем нашим воинам только одного – подружиться с Богом. И тогда весь опыт нашей военной жизни будет нам только во благо. Поздравляю вас, дорогие друзья, и желаю вам здоровья, счастья и всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо.
Отец Киприан, мы поздравляем вас с годовщиной окончания той войны. Мы поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. Желаем вам крепкого здоровья, Божьей помощи. А в память о нашей встрече мы хотим вам подарить образ Архангела Михаила.
Спасибо большое.
Храни вас Господь, и мы с удовольствием приглашаем вас к нам еще в программу. Ждем вас. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго.